Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Уполномоченный по правам человека в России опротестовал в Конституционном суде так называемый закон об иностранных агентах. Как это может сказаться на положении неправительственных организаций? Французские политики обсуждают отношение к перспективе воздушных ударов по Сирии. Могут ли в Вашингтоне рассчитывать на военную и дипломатическую поддержку Парижа? Лора Шатто излагает Радио Свобода свою версию гибели усыновленного ею в России ребенка. Почему эта трагическая история оказалась столь политизированной? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, как стало известно сегодня, подал жалобу в Конституционный суд России на закон о некоммерческих организациях. Лукин считает неконституционными положения закона, определяющие понятие иностранный агент и зарубежное финансирование, поскольку они являются слишком расплывчатыми и юридически некорректными. В среду члены президентского совета по правам человека намерены обсудить закон об НКО на встрече с Владимиром Путиным. Будет ли жалоба Лукина в суд дополнительным козырем в их руках? Можно ли говорить о том, что компания по преследованию независимых НКО в России уже не возобновится в тех же масштабах, в которых она начиналась? Ответы на эти вопросы попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В жалобе уполномоченного по правам человека упоминаются четыре организации, подвергшиеся санкциям по новому закону об НКО. Две из них уже были оштрафованы судом за неисполнение закона – Костромской центр поддержки общественных инициатив и ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Деятельность одной приостановлена – это Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Еще одна НКО, фигурирующая в жалобе, получила предостережение прокуратуры и не смогла в итоге оспорить его в суде. Это экологический клуб «Улкиткан» в Благовещенске. Информация о жалобе Лукина в суд появилась накануне завтрашнего заседания Совета при президенте по правам человека, на котором правозащитники также намерены поднять тему применения закона об иностранных агентах. Один из участников встречи и член Совета Павел Чиков, глава правозащитной ассоциации «Агора», при содействии которой готовилась жалоба Владимира Лукина в Конституционный суд.
Жалоба Лукина готовилась давно, долго, больше месяца. Мы активно, я имею в виду Агора, активно содействовали, потому что мы защищали и Улкиткан, и Голос, и Костромскую организацию, ее директор Замарянов Александр среди заявителей. Это не вчера случилось. Кроме того, жалоба была зарегистрирована Конституционным судом, я имею в виду жалобу Лукина, еще 30 августа. Закон об иностранных агентах и практика его применения значится в повестке заседания завтрашнего. Но говорить о том, что это как бы вот напрямую специально перед советом, я бы не стал.
Кто-то говорит, что сейчас с наступлением осени давление на НКО вернется, усилится даже, будут новые административные суды, новые приостановления деятельности. Кто-то говорит, что вот тот факт, что летом фактически не было новых активных телодвижений силовиков в этом направлении, прокуратуры и так далее, проверяющих органов, говорит о том, что, в общем, компания пошла на спад, и власть задумалась о том, чтобы действительно, по крайней мере, взять тайм-аут, если не пересмотреть свою политику в отношении применения этого закона вообще.
Я склонен придерживаться второго варианта. Кроме того, как мне кажется, проверки, инициированные прокуратурой, объективно показали, что на самом деле неправительственная организация в России никакой угрозы политическому режиму не представляет. Это, по-моему, более чем факт сейчас стал, в том числе и для кремлевской администрации. А вреда приносит довольно много. Кроме того, президент уже публично заявил о том, что нужно быть аккуратным, и фактически притормозил применение этого закона силовиками. Это означает, что заново кампания может начаться только после его новой отмашки. А будет она или не будет, никто прогнозировать, конечно, не может, но и это, в свою очередь, не означает, что организации не должны быть готовы к новым наездам с чьей бы то ни было стороны. А я знаю, что многие это делают всерьез, повышать собственный уровень безопасности. То есть, как обычно, готовиться нужно к худшему, надеяться на лучшее. Но мне кажется, что сейчас ситуация для российского некоммерческого сектора, ну, я имею в виду вот ситуация образца сентября 2013-го, она чуть лучше, чем ситуация образца сентября 2012-го, когда закон был только принят.
Еще один член Совета при президенте по правам человека Тамара Морщакова до 2002 года сама была судьей Конституционного суда. По ее словам, закон об иностранных агентах и практика его применения, безусловно, являются поводом для обращения в этот судебный орган. Как вы думаете, есть вообще здесь какой-то повод для разбирательства этого закона именно Конституционным судом?
Вы знаете, конечно, есть такой повод, и это подтверждается теми многочисленными замечаниями, которые были сделаны по поводу этого закона, и я думаю, что основания для того, чтобы обратиться с такой жалобой, дает и практика его применения.
Сам факт, что в Конституционный суд обратился уполномоченный по правам человека, как-то может повлиять на принятие вообще этого дела к рассмотрению или нет? Может быть, к нему какое-то особое отношение?
Думаю, что нет, потому что правила приема и допустимости обращения, они одинаковые. Конституционный суд в одинаковых процедурах и по одинаковым основаниям решает этот вопрос.
По вашим ощущениям, вот есть две точки зрения. Кто-то говорит, что сейчас начнется осень, новый, что называется, политический сезон, и давление на НКО усилится, возобновится эта кампания, что называется, с новой силой. Кто-то говорит, что нет, власть как-то вот вроде увидела, что-то осознала и немножко пошла на попятную. У вас какое ощущение?
Вы знаете, я не прогнозист, и тем более не политик, и политикой мне заниматься негоже, но мне действительно кажется, что уже практика применения этого закона поставила столько вопросов не только перед НКО, но и перед теми, кто проводит эти проверки, устанавливает факты, которые должны быть установлены для признания НКО иностранным агентом. Эта практика поставила уже так много вопросов, что нужен какой-то тайм-аут для того, чтобы это осмыслить. И такой тайм-аут, я думаю, дает и обращение Владимира Петровича Лукина в КС.
Поправки в закон об НКО, обязывающие регистрироваться в качестве иностранного агента некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование, были приняты Государственной Думой осенью прошлого года. С тех пор различным внеплановым проверкам подверглись более 300 некоммерческих организаций по всей России. И лишь одна некоммерческое партнерство содействия развитию конкуренции в странах СНГ добровольно зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Марк Крут, Радио «Свобода», Москва.
Эти и другие материалы, посвященные кампании по преследованию независимых некоммерческих организаций в России, читайте и слушайте в специальном разделе сайта свобода.орг «Власть против НКО».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 3 сентября, о важных международных темах. Франция подтвердила готовность к проведению военной операции против сирийского режима, который, как убеждены и в Париже, несет ответственность за химическую атаку в пригороде Дамаска 21 августа. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро по окончании встречи в Матиньонском дворце со спикерами обеих палат парламента, главами комитетов по иностранным делам и обороне, лидерами парламентских фракций от коалиции и оппозиции. В среду Национальная ассамблея проведет экстренное заседание по этому вопросу, но голосование не планируется. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Айро развеял сомнения по поводу предстоящего завтра экстренного заседания Национальной ассамблеи Нижней палаты парламента Франции по сирийскому вопросу. По его словам, голосования после дебатов не будет. Этот вопрос находится исключительно в компетенции президента Пятой Республики, отметил премьер, и Конституция не требует от парламента проводить такое голосование. Глава правительства Франции подтвердил намерение Парижа применить санкции в отношении режима Башара Асада, но не в одиночку. По словам Айро, президент действует с тем, чтобы в кратчайшие сроки сформировать по сирийскому вопросу широкую коалицию.
Франция решительно настроена на санкции в ответ на применение режимом Башара Асада химического оружия, и для предотвращения повторения этого в будущем будет предпринята решительная и сбалансированная операция, целью которой не будет ни свержение этого режима, ни освобождение Сирии. Мы убеждены, что в случае с Сирией возможно только политическое решение проблемы.
На встрече в канцелярии главы французского правительства присутствовали также главы МИД и Минобороны и министр по связям с парламентом. Участникам совещания был представлен отчет французских спецслужб, подтверждающий причастность режима Асада к химической атаке 21 августа в пригороде Дамаска. В отличие от данных американских источников, согласно которым в результате этой атаки погибли 1400 человек, в документе французских спецслужб речь идет о по меньшей мере 281 погибшим. Авторы документа говорят о том, что факт проведения атаки правительственными войсками Сирии не вызывает сомнений, поскольку данная местность населена сторонниками оппозиции, силы повстанцев не обладают подобными военными и техническими возможностями. Французское общество и, главным образом, политики разделились во мнениях по поводу возможности военного вмешательства в Сирии. После заявления президента США Барака Обамы о намерении нанести ряд точечных ударов по сирийским объектам в ответ на использование правительственными силами химического оружия, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж примет участие в такой операции. Однако после решения Обамы вынести вопрос на голосование Конгресса США, французам пришлось прояснить свою позицию. Министр внутренних дел Мануэль Вальс тогда заявил, Франция не будет проводить военную операцию против Сирии в одиночку и пойдет на такой шаг только вместе с Соединенными Штатами. Представители правоцентристской оппозиции, а также политики левого фланга призывали президента сделать исключение и провести голосование. Экс-министр иностранных дел, депутат главной оппозиционной партии «Союз за народное движение» Ален Жупе потребовал от главы государства сделать открытое заявление по поводу стратегии Парижа относительно возможного удара по Сирии. Его однопартиец, глава парламентской фракции ЮМП Кристиан Жакоб, в свою очередь, требует от президента проведения голосования после завтрашних дебатов в парламенте. Лидер Союза за народное движение Жан-Франсуа Копе и лидер оппозиционной центристской фракции Союз демократов и независимых Жан-Луи Борлоо призвали президента, по крайней мере, принять у себя лидеров политических партий. Бывший министр внутренних дел Франции Брис Ортефе отметил, что совещание президента с лидерами политических партий в данном случае просто необходимо.
По традиции, когда дело касается таких серьезных международных вопросов, ведется поиск консенсуса. А консенсус кроется в первую очередь в информации. Поэтому будет наиболее разумным и логичным, если глава государства проведет беседу с представителями разных политических сил.
На левом фланге также звучат голоса за проведение голосования после завтрашних дебатов в Национальной ассамблее. Лидер политического блока «Экология Европы. Зеленые» в Сенате, Верхней палате французского парламента Жан-Винсан Плассе напоминает в колонке в газете «Le Parisien», что мнения французов по вопросу о военном вмешательстве в Сирии являются очень контрастными, поэтому президент и правительство должны добиться солидарности посредством голосования в парламенте. Правящей социалистической партии Франции бытует мнение, что даже в случае, если вопрос о проведении операции в Сирии будет вынесен на голосование, парламент поддержит позицию президента. Как отмечает на страницах издания «Либерасьон» депутат-социалист Жан-Кристоф Камбадели, позитивное решение парламента не вызывает сомнений, в особенности, если голосование будет инициировано правительством. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 3 сентября. В течение всего нескольких месяцев американка Лора Шатто, по ее словам, пережила самые радостные и самые горькие моменты, которые может только пережить человек. В конце 2012 года вместе с мужем она завершила длительный и дорогостоящий процесс усыновления, став матерью двух мальчиков из России, Максима и Кирилла, которых было решено назвать Макс и Кристофер. В середине февраля Лоре и ее мужу Алану Шатто пришлось испытать на себе, как они выражаются, гнев целой страны. Макс умер при невыясненных обстоятельствах, и чиновники в Техасе и России обвинили ее в убийстве. Смерть Макса стала одной из главных тем мировых средств массовой информации, оказала влияние на состояние российско-американских отношений. В марте гибель Макса была признана результатом несчастного случая. Несмотря на возражения российской стороны, Шатто не было предъявлено никаких обвинений. Свою версию событий в одном из первых интервью после трагедии Лора Шатто изложила корреспонденту «Радио Свобода» Ричарду Солошу.
Вы можете сами рассказать, что случилось в тот день, когда погиб ваш сын?
Макс и Крис играли на улице, и, к несчастью, мне срочно потребовалось идти в уборную. Это был без преувеличения первый за все время момент, когда я отвела взгляд от детей. С ними было все в порядке, они играли во дворе с собаками в стороне от оборудованной детской площадки. Когда я вышла снова, Макс лежал на земле рядом с качелями. Я должна пояснить, что такое с Максом случалось. Я подумала, что он упал с чего-то и не мог встать. Тогда я просунула руки ему под мышки, обхватила грудную клетку и немного встряхнула. Это не помогло. Я попробовала применить прием Хеймлиха на случай, если он вдруг подавился чем-то. Я просунула ему ноги между своими коленями и держала его так, чтобы иметь возможность держать его за шею и посмотреть ему в глаза, потому что он не дышал. Сейчас я осознаю, что все это длилось всего несколько секунд. Я взяла его на руки и побежала в дом. Я поняла, что что-то случилось, но я не знала, что именно. Я пыталась услышать его сердцебиение. Я позвонила в службу спасения и начала делать ему массаж сердца. Они объясняли мне, как это делать трехлетнему мальчику. Нам говорили, что у Макса порок сердца, я подумала, что у него сердечный приступ. Когда мы приехали в больницу, мне и Крису сказали подождать в приемной. Я молилась всю дорогу до больницы. Я молилась все то время, пока мы ждали. «Господи, прошу тебя, помоги моему сыну». В конце концов, полицейский детектив сказал мне, что Макс умер. Я не могу даже попытаться описать свою боль. Это был мой ребенок, это было мое дитя. Это был несчастный случай. По их мнению, Макс, скорее всего, вскарабкался на горку, залез на верхнюю ступеньку, что-то привлекло его внимание, он поскользнулся, ударился о перекладину нижней частью живота, ударился о качели и упал на землю. Я не могу ни на секунду забыть о том, что я не смогла в тот день спасти своего сына. Но я не делала ничего такого, что могло повлечь его смерть.
Сообщения о смерти Макса первыми появились именно в российской прессе и содержали довольно специфические детали. Как, по-вашему, российским средствам массовой информации удалось выяснить их?
Расследование по этому поводу продолжается, но, насколько я поняла со слов приезжавших сюда сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Хьюстоне, сотрудница службы охраны детей высказала им свое мнение по поводу случившегося, которое было ими воспринято как неоспоримый факт. Это не только совершенно непрофессионально, она поставила обе наши страны в ужасное положение. Она должна была понимать, какую реакцию это вызовет в России, потому что там имеют право быть озабоченными положениями детей, перевезенных в США. Но в результате сказанная ей ложь выставила обе страны в самом неприглядном свете. Я знаю, что российские дипломаты приходили в мой дом, приходили к Крису, у которого не было ни царапины, долго разговаривали с моим мужем, а потом говорили с той сотрудницей. Насколько я понимаю, потом, исходя из того, что сказала им эта сотрудница и, возможно, один из медицинских экспертов, они представили доклад своим начальникам Павлу Астахову и Константину Долгову. А те пересказали эту очевидную чушь правительству, которое как будто сорвалось с цепи, и международной прессе.
Российские официальные лица немедленно обвинили вас в убийстве и выразили сомнения по поводу сделанного медицинским экспертом вывода о том, что смерть Макса – результат несчастного случая. Как вы оцениваете российскую реакцию на это трагическое событие?
О, я была убита. Вы можете представить себе реакцию человека, которого обвиняют в избиении до смерти своего ребенка, которого он даже ни разу не шлепнул. На меня ополчилась без всякой причины целая страна. Я считаю их реакцию непрофессиональной и истеричной, и они сами поставили себя в ужасную ситуацию, потому что они не собираются поменять свою позицию, не собираются извиняться, хотя весь мир знает, что они неправы. Я предполагаю, что сейчас они обдумывают, как быть дальше. Что было бы правильным сделать сейчас? Извиниться перед моим мужем и мной? Но мне кажется, они будут упрямо пытаться раздувать это дело. Но, несмотря на все это, к российскому народу мы испытываем только любовь. Мы не возлагаем ответственность за случившееся на всю Россию.
В связи со смертью Макса российские власти потребовали возвращения биологической матери вашего второго сына, брата Макса, Кристофера.
Их мать алкоголичка, у которой забрали детей, которая даже не пыталась связаться с детским домом, чтобы узнать, как у них дела. И все-таки, когда у нее появилась возможность обратиться к прессе по собственной ли инициативе, или ее использовали как пропагандистскую марионетку, я не знаю. Но я точно знаю, она сказала, что хочет выцарапать мне глаза. Нет, тебе никогда не вернут Криса, потому что его мать — я.
Ваш адвокат сообщил Радио Свобода, что при усыновлении вас практически не поставили в известность по поводу тяжелого физического и психологического состояния здоровья Макса. Как так получилось?
Во время нашей первой поездки у нас сохранились фотографии. У Макса были порезаны лице и царапины на голове. Мы спросили, что случилось, и нам сказали: «Вы знаете, у нас 20 детей в комнате на одного воспитателя». Когда мы приехали во второй раз, у нас сложилось впечатление, что его били. Нам опять сказали: «У нас 20 детей на одного воспитателя». В третий раз у него были царапины на всем теле. Они должны были знать о его состоянии, но я думаю, они скрыли от нас информацию, чтобы Макса усыновили. Нам сказали в детском доме, что у него, возможно, порог сердца, и что в приюте он простужался. Если бы нам сообщили о его психических отклонениях, то мы бы повели его к специалисту в первую же неделю пребывания в США. Мы долго думали, что речь идет о процессе адаптации. Нам объясняли, что адаптация у некоторых детей идет очень тяжело. Его поведение было настолько саморазрушительным, что мы боялись, что он сделает что-то с собой. Такое случалось. Он бросался на землю, бился головой об пол, о ванну, об стены, пытался выдавить себе глаза. Несколько раз у него появлялись от этого синяки. Чтобы не дать ему расцарапать себя, мы очень коротко стригли ему ногти. Ночью надевали перчатки на руки. Мы установили камеры ночного видения, чтобы сразу знать, если что-то случится ночью. Его осматривали, но официальный диагноз еще не поставили. Мы хотели, чтобы он прошел курс лечения, но нам просто не хватило времени.
Как вы знаете, это дело стало поводом для оправдания введенного недавно запрета на усыновление российских сирот американскими гражданами. Какова ваша реакция?
Я бы сказала, что они эксперты по вопросам пропаганды. Простите, но они выглядят по-настоящему глупо. Они хотят использовать смерть Макса для оправдания запрета, который на самом деле является результатом свары с правительством США по поводу акта Магнитского. Вот чем они занимаются. Они не имеют права вовлекать во все это моего ребенка. Если смерть Макса может принести что-то хорошее, то я хотела бы, чтобы она привлекла внимание к чудовищному недофинансированию системы детских домов в России. Детские дома разваливаются. На всем оборудовании детской площадки в приюте, где находился Макс, были таблички, указывающие, что оно подарено американскими семьями. Дети играли в высокой траве, у них были маленькие домики, но в этих домиках были дыры, торчащие доски, что в приюте для малюток очень опасно для играющих там детей. На меня произвели большое впечатление сотрудники детского дома. Они настоящие профессионалы, но сотрудников не хватает. Если Павел Астахов и Константин Долгов действительно озабочены состоянием детских домов в России, то они должны удвоить персонал, чтобы по меньшей мере два воспитателя беспрерывно находились при каждой группе детей, обеспечить детские дома необходимым питанием, окружить детей любовью и заботой, в которой они нуждаются. Если этим детям в детских домах будет уделяться больше внимания, то вполне возможно, нарушений в их поведении станет меньше. Эти дети заслуживают того, чтобы им дали в жизни шанс. Но я не верю, что они получат то, в чем нуждаются, до тех пор, пока президент Путин не уволит этих двоих и не назначит на их место тех, кто будет больше заботиться о детях и меньше выставлять Россию в дурацком свете.
Смерть вашего ребенка привлекла к вам пристальное внимание прессы. Как это сказалось на вашей семье и как изменило вас саму?
Мой муж Алан, Крис и я пытаемся восстановить нормальную семью. Крис растет. Верим ли мы по-прежнему властям безоговорочно? Нет. Понимаем ли мы отчетливо, что человек, облеченный властью, может всю вашу жизнь превратить в настоящий кошмар? Да. Особенно, если он еще и привлекает прессу. Потому что я поняла, что прессу совсем не обязательно интересует правда. Ее больше интересуют рейтинги, а не правда. Именно поэтому мы так долго отказывались от интервью.
С Лорой Шатто о трагедии ее сына Макса беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Ричард Солош. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 3 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Барак Обама встретится в Петербурге с российскими ЛГБТ-активистами. Из белорусской тюрьмы освобожден очередной политзаключенный. Молдавская печать активно обсуждает визит в Кишинев и Тирасполь вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 3 сентября.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве состоялась траурная церемония, посвященная 9-й годовщине теракта в Бесланской школе. Тогда погибли 334 человека. Церемония была организована постоянным представителем Республики Северная Осетия при президенте России Московской осетинской общины. Власти Комсомольска на Амуре из-за угрозы затопления проводят экстренную эвакуацию в поселке Менделеевка, где проживает 780 человек. Израиль заявил, что провел ракетные испытания в Средиземном море во вторник утром. Ранее израильские военные утверждали, что не имеют данных о пуске ракет в указанном регионе. В Египте военный суд приговорил 11 сторонников смещенного президента-исламиста Мохаммеда Мурси к пожизненному заключению по делу о беспорядках и столкновениях в июле. Тверской суд Москвы санкционировал арест юриста, бывшего главы БТА-банка Казахстана Елены Тищенко, подозреваемой в мошенничестве и отмывании денежных средств. Гражданка Украины Тищенко была задержана в Москве по прибытии из Франции в субботу в рамках дела против бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова. Семья шведского дипломата Рауля Валленберга, предположительно скончавшегося в советской тюрьме, намерена просить президента США Барака Обаму содействовать расследованию его судьбы при встрече с представителями российских властей. В Германии Центр по расследованию нацистских преступлений передает в прокуратуру материалы расследования в отношении 30 бывших надзирателей концлагеря Освенцим. Корпорация Microsoft заявила о покупке подразделения Nokia по производству мобильных телефонов за 5 миллиардов 400 миллионов евро. Таковы главные новости уходящего дня вторника 3 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 3 сентября. Президент США Барак Обама пригласил российских ЛГБТ-активистов встретиться с ним в ходе саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков подтвердил, что его организация была приглашена на встречу с Обамой в четверг, 5 сентября, и приняла это приглашение. Накануне саммита «Большой двадцатки» в Петербурге вообще по всему миру продолжается кампания протеста против наступления на права ЛГБТ-сообщества в России. Митинги и пикеты проходят более чем в 30 городах мира. Самая крупная акция в Лондоне – она проходит возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Участники акции призывают мировых лидеров, которые соберутся на саммит двадцатки, повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы он отменил законы Мизулиной. Лозунг акции «Люби Россию, относись с ненавистью к гомофобии». Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Акция британского ЛГБТ-сообщества намеренно организована за два дня до открывающегося в Санкт-Петербурге саммита «Большой двадцатки», на котором будет председательствовать Владимир Путин. Ее цель – оказать давление на Дэвида Кэмерона с тем, чтобы тот, воспользовавшись встречей с Путиным на саммите «Большой двадцатки», поднял вопрос о положении и правах геев в России и публично заявил протест против принятого в России закона о пропаганде гомосексуализма среди детей, которые британское ЛГБТ-сообщество считает гомофобским. Поэтому главное требование акции обращено непосредственно к премьер-министру. «Дэвид Кэмерон, что вы предпринимаете против антигейского закона в России? Ждем ответа. Скажите Путину, чтобы отменил закон». Информационную поддержку акции оказывают около 10 принадлежащих ЛГБТ-сообществу электронных и бумажных СМИ, а также популярный еженедельник «Time Out». Британские гражданские активисты требуют не только отмены принятого в России закона, нарушающего, по их мнению, права геев и противоречащего международному праву, но и призывают наказать агрессивных гомофобов, избивающих и преследующих геев и лесбиянок в России. Организаторы лондонской акции намерены превратить ее в глобальную с помощью международной правозащитной организации «All Out», ведущий кампанию за права геев. О целях акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию» говорит глава ее организационного комитета и один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества Питер Тэтчелл.
Протестная акция в Лондоне – лишь одна из примерно 20 таких акций, которые пройдут 3 сентября во всем мире. Мы требуем, чтобы российское правительство отменило антигейский закон и соблюдало права человека не только в отношении ЛГБТ-сообщества, но и в отношении других граждан. Ограничение прав геев в России – это часть более широкой кампании, направленной против гражданского общества. Мы хотим, чтобы мировые лидеры, которые соберутся на саммит «Большой двадцатки», подняли перед Владимиром Путиным вопрос о нарушении прав человека в России.
Если у вас уверенность, что Дэвид Кэмерон, к которому вы обращаетесь, услышит ваш призыв и призовет Путина отменить этот закон.
Мы надеемся, что наша акция окажет влияние на Дэвида Кэмерона, как, впрочем, и на других лидеров мирового сообщества, и они поднимут вопрос об антигейском законе. Мы обращаемся к премьер-министру с вопросом, что он предпринимает для защиты прав геев в России. Он высказался против бойкота зимних Олимпийских игр в Сочи, но ничего не сказал о том, что намерен предпринять вместо этого.
Сказалось ли принятие России закона, направленного против пропаганды гомосексуализма среди детей, на имидже России и ее президента в британском обществе?
Этот закон поколебал прежде всего образ Владимира Путина, причем не только в глазах ЛГБТ-сообщества. Он очень подмочил его репутацию, еще раз доказав авторитарную природу его правления. Этот закон воспринимается как еще одна форма репрессий, которые в последнее время обрушились на Россию.
Как британское ЛГБТ-сообщество относится к призыву бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи?
Мы не поддерживаем бойкот Сочинской Олимпиады, и прежде всего потому, что в кругах российского ЛГБТ-сообщества существует убеждение, что если бойкот состоится, то именно оно станет у властей козлом отпущения и будет подвергнуто репрессиям. Мы хотели бы, чтобы люди во всем мире убедили лидеров мирового сообщества, международных знаменитостей и корпоративных спонсоров Олимпиады проигнорировать Сочи 2014 и отказаться от его посещения. Мы именно за такую форму протеста.
Как вы оцениваете ситуацию с правами геев в Великобритании?
Британия не идеальна в этом отношении. Однако в нашем обществе за последние годы произошли важные изменения. Были приняты законы, запрещающие дискриминацию геев и лесбиянок во всех общественных сферах. Сейчас их права надежно защищены. В этом году парламент одобрил закон, разрешающий однополые браки, и геи и лесбиянки могут создавать официальные семьи. У нас приняты законы, защищающие геев от дискриминации при приеме на работу, в сфере образования, при аренде жилья и в других сферах. Что касается британского общественного мнения, то согласно недавнему опросу, более 70% британцев одобрили закон об однополых браках, включая 58% людей религиозных.
Говорил глава Организационного комитета лондонской протестной акции Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Продолжим обзор событий вторника 3 октября. Сегодня утром из колонии Волчьи Норы вблизи города Ивацевичи Брестской области вышел на свободу еще один белорусский политзаключенный, 23-летний программист Александр Францкевич, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Встречать Александра Францкевича приехали его родственники, единомышленники, журналисты. Как рассказал сам Александр, его подняли за час до общей побудки, за полчаса оформили все документы, и уже в 5:30 утра под проливным дождем молодой человек рассуждал о своем месте политики. По его словам, за 3 года его мировоззрение никоим образом не изменилось.
Это как-то было написано в университете. Самоуправление, прямой демократии, равенство, солидарность. Основополагающих человеческих ценностей, гуманизма.
Как и другим политзаключенным, Александру Францкевичу неоднократно предлагали написать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко и выйти на свободу досрочно. Александр отказался, отсидев весь срок от звонка до звонка.
Я не хочу давать им козырь в руки. Я не хочу, чтобы мою личность использовали как средство устрашения, как показание того, что в тюрьме можно каждого поломать. Это не так. Я уверен, что которые остались политзаключенные, они не подписчики, как это условие.
Человек с убеждениями выдержит все. Но это не свойство какого-то героя и так далее.
Александр Францкевич был задержан 3 сентября 2010 года в ходе широкомасштабной силовой операции против участников анархистского движения. 27 мая 2011 суд Заводского района Минска признал 5 оппозиционных активистов виновными в злостном хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Помимо этого, Францкевич был признан виновным в несанкционированном доступе к компьютерной информации, компьютерном саботаже, разработке, использовании и распространении вредоносных программ. Анархисты обвиняли в совершении ряда нападений на здания и поджогов. В частности, им вину ставилось проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Министерства обороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства России в Минске и здание Центра изоляции правонарушителей по улице Окрестина в 2010 году. И хотя никто из анархистов виновным себя не признал, их аргументы в суде услышаны не были. Несмотря на недоказанность вины и незначительность причиненного ущерба, Александр Францкевич был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Сроки остальным обвиняемым варьировались от 1,5 до 8 лет. С учетом политической подоплеки процесса по делу анархистов, правозащитные и оппозиционные организации считают Францкевича политзаключенным. По выходу из тюрьмы Александр Францкевич констатировал, его взгляды за это время не только не изменились, а лишь укрепились. В частности, происходящее в Белоруссии он назвал политическим террором. В стране преследуют политических активистов, государство не дает гражданам высказать свои взгляды, что особенно ярко проявилось во время молчаливых акций солидарности в 2011 году, заявил Францкевич у ворот Ивацевичской колонии. Политзаключенный рассказал, что из-за своей позиции постоянно ощущал давление, однако, подчеркнул он, если человек силен духом, то он выдержит все испытания. И неважно, по каким причинам он находится за решеткой. Оппозиционный активист заявил, что намерен продолжать заниматься анархистской деятельностью.
Устроюсь на фирму, в той же фирме, которая была. Учился, самоучка, программист для айфонов, пишу программу. И буду дальше участвовать в анархическом движении. Уже не удастся в подполье, значит, буду действовать открыто.
Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Молдавская печать и средства массовой информации, не признанные Приднестровской республики, активно обсуждают визит в Кишинев и Тирасполь вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина. У микрофона корреспондент «Свободы» в Кишиневе Ирина Северин.
Издание молдавских коммунистов «Пульс» обратило внимание на заявление Дмитрия Рогозина, касающееся приднестровского урегулирования. Важно, что в своих крутых европейских заходах молдавская сторона не должна отцепить вагоны. В вопросе Приднестровья нельзя ограничиваться только информированием коллег, отметил Дмитрий Рогозин, цитирует газета «Пульс». Молдавский коммерсант цитирует заявление Дмитрия Рогозина, которым он закончил свое обращение к молдавским журналистам в контексте европейской интеграции страны. «Энергетика важна, особенно в преддверии наступления холодов, зимы, холодной осени. Надеюсь, что вы не замерзнете». Последнее заявление Рогозина кишиневские политические обозреватели расценили как угрозу, адресованную властям Республики Молдова, в случае, если она продолжит свое движение в Европейский Союз. Мнение эксперта Института публичной политики Дмитрия Билана.
Господин Рогозин, по сути, сегодня является рупором внешней политики Российской Федерации, проводимой на постсоветском пространстве, в частности, Республики Молдова. Было четко заявлено после возвращения Путина, еще и до возвращения, о том, что Российская Федерация определила зону постсоветского пространства как зону своих жизненно важных внешнеполитических интересов. И Республика Молдова как раз попадает под эту зону. И после того, как Владимир Путин вернулся к власти, можем заметить, как активно начали проходить интеграционные процессы на так называемом евразийском пространстве. Начал устраиваться таможенный союз, с 2015 года планируется уже запуск евразийского экономического сообщества. Внешняя политика России, она выстраивается в пику интересов Европейского Союза. В свою очередь, Республика Молдова и Украина, они определили свой внешнеполитический курс ни сегодня, ни вчера. В частности, Республика Молдова еще в 2005 году подписала соглашение о плане действий с Европейским Союзом, о плане реформирования Республики Молдова в соответствии с требованиями и стандартами Европейского Союза. В Молдове выстраивается более близкие отношения, стратегические уже партнерские отношения с Европейским Союзом. И сегодня, когда стало очевидно, что эти отношения дойдут до того, что Республика Молдова может стать ассоциированным членом Европейского Союза после саммита в Вильнюсе, российская сторона проявляет такие алармистские настроения.
Как отмечает молдавский телеканал «Публика», находясь в Тирасполе, российский вице-премьер продолжил высказывать предупреждения в адрес Молдовы. В рамках встречи со студентами университета имени Тараса Шевченко Рогозин сказал, что Молдова может потерять Приднестровье, если подпишет соглашение с ЕС. Чиновник заявил, что Европейскому Союзу не нужна Молдова, а переговоры об евроинтеграции являются геополитической войной против России. Приднестровские издания ограничились официальной версией событий, в сущности перепечатав пресс-релиз президента ПМР Евгения Шевчука. В частности, информационное агентство «Новости Приднестровья» отметило, что заместитель председателя российского правительства, специальный представитель РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин констатировал, что стороны продолжают полноценное полноформатное взаимодействие. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На Украине начинаются мероприятия 4-го ежегодного международного поэтического фестиваля «Меридиан Черновец». В этом году он проходит в Киеве и Черновцах. Участники фестиваля – поэты, переводчики, публицисты и музыканты из многих стран мира, в том числе из России и Украины. Избранные произведения авторов фестиваля будут изданы отдельным поэтическим сборником. В программе «Меридиана Черновцов» поэтические чтения, презентации книг, театральные и музыкальные перформансы, винно-поэтические вечера. О современной поэзии в Черновицком поэтическом фестивале я беседую с одним из организаторов этого мероприятия, поэтом, обозревателем Радио Свободы Игорем Померанцевым. Беседу начинаю с вопроса о том, чем фестиваль этого года отличается от фестивалей предыдущих.
Я отвечу вам стихами Пастернака. Талант – единственная новость, которая всегда нова. Фестиваль, в котором принимают участие очень талантливые, одаренные поэты из разных стран, с Украины, из Германии, Австрии, Швейцарии. Это просто грозди талантов, и они всегда ошарашивают. Я помню, на первом фестивале поэтесса из Германии, очень маститая, в мраморном зале, торжественное заседание, она подошла к микрофону и завыла «выпью». Вот как должен себя вести поэт. Так вот, на каждом фестивале есть хотя бы один или два поэта, которые воют «выпью».
Традиция площадного стиха. Декламирование громкого в стиле Маяковского или Вознесенского жива сейчас? В Черновцах она практикуется?
Вы знаете, она жива, она ведь такая текучая, эта традиция. Теперь есть слэм, теперь есть рэп, есть разные уже разновидности такого рода отношения к поэзии, как к площадному или театральному перформансу. Лично я, честно говоря, чувствую себя немного неуютно, поскольку я, с одной стороны, я пишу верлибры, я традиционалист верлибра.
Метры и ритмы стиха меняются, поскольку меняется жизнь, а жизнь меняется очень быстро. Прежде всего, жизнь информационная, связанная с нашествием новых информационных технологий, интернета, социальных сетей и всего остального. Почему сейчас стихам не обязательно рифма?
Это вообще подвижная материя. Как вот возник, например, рэп? Я думаю, что рэп – это реакция негритянской молодежи американской на изыски джаза авангардного в духе Колтрейна, Майлза Дэвиса. Вы хотите, чтобы мы были интеллектуальными, а мы тогда вам противопоставим импровизацию вербальную, и она будет погрубее, но она будет новая. Там все время в поэзии происходят свои столкновения, сшибки, диалоги, это диалоги стилей. И, конечно, сосуществование вот на этом фестивале, там, кстати, еще и музыка звучит, и, как правило, электронная. Как раз акустическое богатство, я думаю, это достоинство фестиваля.
Но кто-нибудь в рифму пишет или нет?
К сожалению, очень многие поэты пишут. Рифма предполагает почти детский страх, ты держишься за перила, знакомые перила. И я вообще думаю, вот пеняют очень школам, что из-за школ, из-за преподавания поэзии люди не любят поэзию, там просто совершенно другая задача в школе. Это развить аппарат памяти с помощью рифмы. Поэтому в школе пусть будет рифмовано, но я вообще люблю рискованные стихи.
То есть вы хотите сказать, что писать рифму слишком просто и тупо?
Это не тупо. Вообще, как, честно говоря, я не упираюсь рогом, если я вижу замечательные стихи в рифму, но я развожу руками. Получилось. Но в общем, там слишком много самопотакания. Там уже не традиция, а эпигонство. Там ты не открываешь собственный голос, ты не прислушиваешься к собственному горлу, даже глотке.
То есть вы считаете, что все слова уже срифмованы, поэтому эпигонство и получается. Все возможное в рифму уже сказано.
Там очень много стандартов. Кроме того, есть еще другая опасность. Это перебор культуры. Когда культура вдруг становится удушающей. С одной стороны, это твой перегной, ты из нее вырос. Но с другой стороны, она может тебя душить. Вот четвертый раз будет фестиваль. Я надеюсь, что не слишком часто будут звучать такие имена, как Пауль Целан или Роза Ауслендер. По-моему, мы слегка уже объелись этим.
Игорь, русскоязычное стихотворное пространство. И, очевидно, у вас есть возможность сравнения на такого рода международных фестивалях. А ну где? Оно в авангарде поэтического мира. С точки зрения техники письма, с точки зрения чугунного нового производства, поэзия, о которой мы сейчас с вами говорим?
Мы приглашаем талантливых поэтов. Русская поэзия звучит. В прошлом году, например, был Борис Херсонский, выдающийся поэт из Одессы. В этом году приглашена Елена Фанайлова из Москвы. Кстати, она приглашена потому, что она переводила Сергея Жадана, украинского поэта. Поэтому всегда у нас есть мотивация, почему приглашены русские поэты. В целом, я полагаю, что русская поэзия архаична, что она еще слишком робкая. И, конечно, есть выдающиеся поэты, но в целом какое-то мышление немножко заскорузлое. Я не говорю сейчас об отдельных каких-то личностях ярких. В целом она немножко удушена самой культурой стиха. Это как, я вам скажу больше, покойная поэтесса Елена Шварц, она с восхищением говорила о русской поэзии, она сказала, это такой сад закрытый, а вот мне там душно, меня просто душит. Я вот представляю эту калитку этого сада, и там ржавый замок.
Пушкин давит, традиция.
Не получается, чтобы поэзия была авангардная, а жизнь была арьергардная. Большие проблемы и с демократическими институтами, с пониманием свободы, с взаимоотношением государства и личности. Это все связано. В Англии, например, издают крупнейших русских поэтов и писателей. Их мало кто читает. Это очень маленькие тиражи. Это буквально издание для филологов. А кого издают и кого читают, тех, чьи книги понятны, и где-то там есть пересечение. А то, что производит сейчас русская литература, оно слишком замкнуто на себе, провинциально, и не вызывает резонанса.
В советское время была установка на то, что каждый советский человек должен читать стихи, любить стихи, слушать стихи на стадионах, по телевизору, где угодно. Те времена прошли, и 90-е годы были ознаменованы, с одной стороны, оздоровлением поэтического мира, а с другой стороны, его маргинализацией в общественной жизни. Поэзия, скажу так, перестала быть частью популярной культуры. Возвращается ли поэзия в популярную культуру? Должна ли она быть частью популярной культуры и высокой, и площадной популярной культуры?
Ну, есть поэзия массовая, да, вот мы помним имена Асадова, Игоря Кобзева, Роберта Рождественского, он куда ближе к ним, чем, например, к Беле Ахмадулиной. Это и есть массовая поэзия, я не собираюсь бросать в нее камень. Ну и пусть, должен быть вообще широкий выбор, просто я не читатель этой поэзии, этих стихов. Другое дело, что есть такой социальный механизм, он называется мода. Вот бывает, что возвращается в моду поэзия. Это не только относится к России. Недавно в Голландии очень модна была поэзия. Почему-то вот пересеклось, зазвучало, срезонировала поэзия. А что касается поэта, ну, не спи, художник, не предавайся сну, с одной стороны. С другой стороны, не убирайте ладони со лба маэстро при любых обстоятельствах. Слушайте, поэзия, она же как кошка, ее там сбросишь с высотного здания, она все равно приземлится на четыре лапки, она будет жить, она живет.
Мы говорили о русскоязычной поэзии и тяжком бремени культурной традиции, которая ржавым замком на ней висит. Украина – это живая поэзия?
Это архаичный язык, и в этом его сила и беда. Когда я говорю архаичный, я имею в виду, что вот Хлебников потирает руки, когда он читает украинскую поэзию. Что касается беды, вы знаете, особенность украинской поэзии заключалась в том, что благодаря ей выжил вообще украинский язык. Такой проблемы у русских не было, и в Англии такой проблемы не было. А вот украинский язык именно выжил в стихах. И это такая очень высокая и трагическая миссия. Она завершена, и она немножко мешает теперь, потому что хочется раскрытия индивидуальности. И мне очень радостно, что есть украинские поэты, которые сменили вообще образ поэта. Никаких там Тарасов Шевченко, никакого трагизма. Современный украинский поэт может и рэп читать, может петь со сцены. И это как раз говорит о здоровье поэзии. Значит, есть какие-то силы и открытость. Открытость, мне кажется даже, что она больше, чем у русских поэтов. Потому что вот то, что было недостатком, вдруг становится достоинством.
В завершение беседы назовите, пожалуйста, три имени, которые приедут в Черновцы на фестиваль, чтобы позавидовали наши слушатели, что вот вы там будете, а они этой поэзии не услышат. Себя и Фанайлова не называть.
Ну, во-первых, у нас будут украинские поэты, но у нас выдающиеся поэты из Германии, Швейцарии, Австрии. У нас будет Эрих Рихтер, это такой ветеран, тяжеловес австрийской поэзии. У нас будет сравнительно молодая поэтесса из Швейцарии Нора Гомрингер. И это действительно можно позавидовать, потому что она устраивает перформанс, зрелище. Ну и будут гости из Польши, будут гости из Израиля. Ну вот фестиваль, да? Фестиво, праздник. Приехали, почитали стихи, чокнулись, все хорошо. Я ценю этот фестиваль. за то, что происходит между фестивалями. Это кропотливая работа над изданием книг. Уже осуществлены несколько серьезнейших проектов. Культура – это что? Это возделывание, это обработка. И вот эти вот длинные перерывы между фестивалями свидетельствуют о том, что идет работа по сборке не эшафота, а как раз по сборке здания украинской поэзии.
Говорил поэт, один из организаторов фестиваля поэзии «Меридиан Черновец» Игорь Померанцев. Разговор о взаимопроникновении русской и украинской поэтических культур продолжаю с главным редактором киевского интернет-ресурса «Аларум» Дианой Клочко. Она председатель жюри, учрежденной в минувшем году премии литературных переводов «Метафора». Сегодня определен лауреат этой премии. За 2013 год им стал черновицкий поэт и переводчик Остап Нажак за переводы с польского на украинский язык.
Я понимаю, что стало больше переводов как таковых, которые присылают, но то, что хороших переводов стало больше, это однозначно. Я вижу, насколько больше читают в электронном журнале «Аларум» эти переводы, как их комментируют, как переживают за отдельные переводы. К переводу вообще, к художественному переводу, все-таки повышается внимание. Ему уделяется больше интереса. В этом году значительно больше было поэтических переводов, нежели переводов эссеистических. Поэтическая нота остается самой сильной в современной украинской литературе вообще.
Расскажите, пожалуйста, о победителе.
Победитель очень интересный молодой человек. Он настойчиво присылал переводы. Переводы с польского. Он переводчик с польского и поэт. Он житель Черновцов. Его зовут Остап Нажак. Он понравился членам жюри как в поэтической, так и в эссеистической части, потому что он выбирал очень сложные тексты современных польских писателей и переводил их в не менее сложный украинский современный реестр.
Есть ли переводы с русского языка, и если есть, то какие?
Нет, переводов с русского языка нет, это у нас не прописано, не в правилах, но мы надеемся на следующий год сделать одну номинацию. Перевода с русской поэзии действительно очень-очень мало в Украине, то есть вполне вероятно, на следующий год мы объявим специальный конкурс.
Что нужно из русской поэзии переводить на украинский язык? Классику заново?
Ни в коем случае не классику, а только современных поэтов, поскольку современных украинских поэтов на русский язык переводят очень много. Я сама в журнале делала несколько подборок. А обратный процесс современных русских поэтов на украинский, этого почти не существует. Ну, хотя бы потому, что украинцы все еще читают очень много себя и очень любят себя. Они пока что мало осматриваются вокруг. Даже вот наш конкурс второй год – это попытка, ну, как бы подстегнуть интерес к литературам, которые находятся рядом, странам и другим культурам. Что еще интересно, в этом году сузился диапазон языковый. Это в основном Польша, Чехия, Германия и очень много английских переводов. Так что хотелось бы на следующий год, чтобы молодые переводчики посмотрели и в другую сторону, в сторону русской культуры современной.
Возможно ли, уместно ли, полезно ли творческое соревнование, скажем, русских и украинских текстов в переводах, и как в этом отношении обстоит дело?
Переводчики, которые бы работали с украинского на русский и с русского на украинский, первая часть выполняется значительно лучше. С русского на украинский переводят отдельные переводчики очень-очень мало. И, как правило, это не поэтические тексты. Все-таки поэтические стихи русская и украинская очень разные. Я не думаю, что это проблема билингвизма современной Украины. Просто не поставлена задача вот этих двух разных регистров. Украинского и русского. Все-таки современная русская поэзия, даже та, которая есть в Украине, например, поэзия Бориса Херсонского, которого переводил не кто-нибудь, а Сергей Жадан, читается лучше по-русски.
Это особенность восприятия или качество перевода?
Да, это особенность. Восприятие. Я не могу сказать, что переводы Жадана плохие. Это не плохие переводы, но это качество восприятия, качество мелоса, определенного мелоса поэтики.
Поэтический текст, написанный на русском языке, на украинском воспринимается хуже.
Хуже, значительно хуже. К тому же еще есть очень старая проблема. Долгие годы и десятилетия попытки перевода с русского на украинский поэзии подвергались жесткому осмеянию. Есть несколько очень серьезных пародийных даже направлений. Как можно русский перевести в украинский? Понятно, что на пародии это снижение. Поэтому, к сожалению, традиция вот такая.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 3 сентября были киевский литературный критик Диана Клочко и обозреватель «Радио Свобода» поэт Игорь Померанцев. Украина и Россия выстраивают новые отношения в области поэзии и художественных переводов. Вот так обстояли дела во вторник 3 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».